Глава вторая. История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери-скотнице в деревне у двух сестер-барышень-помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год. И, как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода. Так умерло 5 детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. 6-й ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка, и участь ее была бы та же. Но случилось так, что одна из двух старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежала родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки, и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной». Ребенку было 3 года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли девочку к себе. Черноглазая девочка вышла необыкновенно живая и миленькая, и старые барышни утешались ею. Старых барышень было 2. Меньшая, подобрее, Софья Ивановна, она-то и крестила девочку, и старшая, построже, Марья Ивановна. Софья Ивановна наряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать работницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между двух влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие пастерушечки и иногда сидела с барышнями и читала им. За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни. Так жила она до 16 лет. Когда же ей минуло 16 лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь. И Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом, через 2 года, этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них 4 дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день 100-рублевую бумажку, уехал. Через 5 месяцев после его отъезда она узнала, наверное, что она беременна. С тех пор ей все стало постыло, и она только думала о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее. И она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но сама не знала, как это случилось, вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета. И барышни, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к Становому, но могла прожить там только 3 месяца, потому что Становой, 50-летний старик, стал приставать к ней. И один раз, когда он стал особенно предприимчив, она вскипела, назвала его дураком и старым чертом, и так толкнула в грудь, что он упал. Ее прогнали за грубость. Поступать на место было не к чему. Скоро надо было родить. И она поселилась у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. Роды были легкие. Но повитуха, принимавшая на деревню у больной женщины, заразила Катюшу родильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде умер. Всех денег у Катюши, когда она поселилась у повитухи, было 127 рублей. 27 зажитых и 100 рублей, которые дал ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего 6 рублей. Она не умела беречь деньги, и на себя тратила, и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье, за корм и за чай. За 2 месяца 40 рублей, 25 рублей пошли за отправку ребенка, 40 рублей повитуха выпросила себе взаймы на корову, рублей 20 разошлись так, на платье, на гостинцы. Так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать место. Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но точно так же, как и становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее. Главное, был хозяин, который мог посылать ее куда хотел, и, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала, и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив зажитое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку. Тетка же держала маленькое прачечное заведение и этим кормила с детьми и поддерживала пропащего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки, но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуге. И место нашлось у барыни, жившей с 2 сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший, усатый 6-го класса гимназист, бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило. Но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей место, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными сидеющими волосами и седой бородой. Старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много, и который ничего не пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей 25 рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату зажитого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за ней в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще 25 рублей и предложил переехать в отдельную квартиру. Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее в Нижний. И Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околоточный сказал ей, что она может жить так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в 30-градусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысли о том, что и она могла поступить в эту каторгу. И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости. Маслова курила уже давно, но в последнее время связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно. Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор или унизительное положение прислуги, в котором, наверное, будут преследования со стороны мужчин и тайные временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое, постоянное прелюбодеяние. И она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняло ее и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платье она может заказывать себе, какие только пожелает — бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой, декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой. И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления заповедей божеских и человеческих, которая ведется сотнями и сотнями тысяч женщин не только с разрешения, но под покровительством правительственной власти, озабоченной благом своих граждан, и кончается для 9 женщин из 10 мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью. Утром и днем тяжелый сон после оргии ночи. В 3-4 часу усталое вставание с грязной постели. Зельтерская вода с перепоя, кофе, ленивое шлянье по комнатам в пеньюарах, кофтах, халатах, смотрение из-за занавесок в окна, вялые перебранки друг с другом. Потом обмывание, обмазывание, душение тела, волос, примеривание платьев, споры из-за них с хозяйкой, рассматривание себя в зеркало, подкрашивание лица, бровей, сладкая, жирная пища. Потом одевание в яркое шелковое обнажающее тело платье. Потом выход в разукрашенную ярко освещенную залу. Приезд гостей, музыка, танцы, конфеты, вино, куренье и прелюбодеяние с молодыми, средними, полудетьми и разрушающимися стариками, холостыми, женатыми, купцами, приказчиками, армянами, евреями, татарами, богатыми, бедными, здоровыми, больными, пьяными, трезвыми, грубыми, нежными, военными, штатскими, студентами, гимназистами всех возможных сословий, возрастов и характеров. И крики, и шутки, и драки, и музыка, и табак, и вино, и табак, и музыка с вечера и до рассвета. И только утром освобождение и тяжелый сон. И так каждый день, всю неделю. В конце же недели поездка в государственное учреждение. Участок, где находящиеся на государственной службе чиновники, доктора, мужчины, иногда серьезно и строго, а иногда с игривой веселостью, уничтожая данные от природы для ограждения от преступлений не только людям, но и животным, стыд, осматривали этих женщин и выдавали им патент на продолжение тех же преступлений, которые они совершали своими сообщниками в продолжении недели. И опять такая же неделя. И так каждый день, и летом, и зимой, и в будни, и в праздники. Так прожила Маслова 7 лет. За это время она переменила 2 дома и 1 раз была в больнице. На 7-м году ее пребывания в доме терпимости и на 8-м году после первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось то, за что ее посадили во строк, и теперь вели на суд после 6 месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками.